Дуняша положила руку Лютого на грудь его, но рука снова сползла, и палец коснулся паркета. Упрямство мертвой руки не понравилось Самгину, даже заставило его вздрогнуть. Макаров молча оттеснил Алину в угол комнаты, ударом ноги открыл там дверь, сказал Дуняше: «Иди к ней», и обратился к Самгину: «Последи, чтобы женщины не делали глупостей. Я на полчаса в полицию». Пожав плечами, Самгин вслед за ним вышел в сад, сел на чугунную скамью, вынул папиросу. К нему тотчас же подошел толстый человек в цилиндре, похожий на берлинского извозчика. Он объявил себя агентом бюро похоронных процессий. — Как все это не нужно! Лютов, Дуняша, Макаров! — думал Самгин, отмахиваясь от агента. — Да смешного тесно на земле и однообразны пути людей! Закурил, посмотрел на часы. До поезда в Париж оставался еще час слишком. Тусклый кружок луны наливался светом. Туман над озером тоже светлел. С гор ползли облака, за ними влачились тени. Перед глазами плавало серое лицо с кривенькой усмешкой тонких темных губ, указательный палец, касавшийся пола. Быстро одна за другой вспоминались встречи с Лютовым, беспокойные глаза его, игривые и двусмысленные фразы. Что скрывалось за всем этим? Неужели Алина сказала правду? Стыдился за всех, шутом себя делал, чтоб не догадались, что он все понимает. Вышла Дуняша, мигая оплаканными глазами. Посмотрела на Самгина, села рядом, говоря вполголоса: «Выгнала. Ой, боюсь я за нее. Что она будет делать? Володя был для нее отцом и другом». «А Макаров любовником?» — спросил Самгин, вставая. «Нет, что ты? Он такой замороженный. Ты куда? Пожалуйста, не уходи. Макарову надо бы найти в полицию. Я не Майя. Алину нельзя оставлять здесь. Нельзя». Схватив его за руку, посадил рядом с собой. «Ты эмигрант?» «Нет». «А Инаков эмигрировал? Он здесь?» «Да, я с ним живу». «Вот как? Давно?» «Уже больше года. Он хороший». «Поздравляю», — сказал Самгин и неожиданно для себя прибавил. «Берегись, не усадил бы он тебя в тюрьму». «Ой, что это? Ревнуешь?» — удивленно спросила женщина. Самгин тоже был удивлен, чувствуя, что связь с ее с Инаковым обидела его. Но он поспешно сказал: «Разумеется, нет. Может быть, немножко». Вышел Макаров и, указывая папиросу на окно, сказал Самгину: «Хочет поговорить с тобой». Внутренно протестуя, Самгин вошел в дом. Алина в расстегнутой кофте, глубоко обнажив шею и плечо, сидела в кресле, прикрыв рот платком, кадык ее судорожно шевелился. В правой руке ее гребенка, рука перекинута через ручку кресла и тихонько вздрагивает. Казалось, что и все ее тело тихонько дрожит, только глаза неподвижно остановились на лице Лютого, клочковатые волосы его были чем-то смазаны, гладко причесаны, и лицо стало благообразнее. Самгин с минуту стоял молча, собираясь сказать что-нибудь оригинальное, но не успел. Заговорила Алина. Сочный, низкий голос ее звучал глухо, невыразительно. Прерывался. «Все-таки это эгоизм. Рвать связи с людьми так страшно». «Да», — согласился Самгин. «Он тебя не любил. Разве? Говорил, что все люди для тебя безразличны. Ты презираешь людей. Держишь, как песок в кармане, у мишка второго сорта и швыряешь в глаза людям понемногу щепотками. А настоящий твой ум прячешь до времени, когда тебя позовут в министры». «Это остроумно», — сказал Самгин в полголоса и спросил себя, что это она бредит. Затем он быстро встряхнул в памяти сказанное ею и не услышал в словах Лютого ничего обидного для себя. Он всегда о людях говорил серьезно, а о себе шутя. Она, порывисто вставая, бросив скомканный платок на пол, ушла в соседнюю комнату, с визгом выдвинула там какой-то ящик. На пол упала связка ключей. Самгину почудилось, что Лютов вздрогнул, даже приоткрыл глаза. — Это я вздрогнул, — успокоил он себя и, поправив очки, заглянул в комнату, куда ушла Алина. Она, стоя на коленях, выбрасывала из ящика комода какие-то тряпки, коробки, футляры. Она револьвер ищет. Но она встала на ноги и, встряхнув что-то черное, пошатнулась, села на кровать. — Как страшно! — пробормотала она, глядя в лицо Самгина. Влажные глаза ее широко открыты и рот полуоткрыт, но лицо выражало не страх, а скорее растерянность, удивление. Я все время слышу его слова. Самгин спросил, не дать ли воды. Она отрицательно покачала головой. — Я хотела узнать у тебя, забыла о чем. Я вспомню. Уйди, мне нужно переодеться. Уйти Самгин не решался. Уйду. Она тоже невменяема. Иди, пошли мне Дуняшу, настойчиво повторила она, готовясь снять блузку. Он вышел на крыльцо. Навстречу ему со скамейки вскочила Дуняша. Меня зовет. На скамье остался человек в соломенной шляпе. Сидел он, положив локти на спинку скамьи, вытянув ноги. Шляпа его, освещенная луною, светилась, точно медная. На дорожке лежала его тень без головы. — Здравствуйте, — сказал он вполголоса, не вставая, только протянул руку и, притягивая Самгина к себе, спросил. — В странных обстоятельствах встречаемся, а? Он был в новом необмятом костюме серого цвета. И металлически блестел, руку Самгина он сжал до боли крепко. Начнет вспоминать о своих подвигах и, вероятно, начнет благодарить меня, с досадой подумал Самгин. А Иноков говорил в полголоса, раздумчиво. Кончал базар купец. Странно. Вчера был веселый и интересный, как всегда, симпатичный плутяга. Это я от глагола «плутать». Искоса присматриваясь к нему, Клим Иванович нашел, что Иноков постарел, похудел, скулы торчат острыми углами, в глазницах черные тени. Хворали? Да, избили меня. Вешают у нас как усердно, освирепели и свиньи. Я тоже почти с вешалки соскочил, даже с боем. Конвойный хотел шашкой расколоть. Теперь вот здесь отдыхаю, прислушиваюсь, присматриваюсь. Русских здесь накапливается немало, разговаривают на все лады, одни каются, другие заикаются, вообще развлекаются. Он стал говорить громче и как будто веселее, а после каламбура даже засмеялся, но тотчас же, прикрыв рот ладонью, подавился смехом, потому что из окна высунулась Дуняша, укоризненно качая головой. «Виноват, виноват». — прошептал Иноков и даже снял шляпу. Из-под волос на левую бровь косо опускался багровый рубец. Он погладил его пальцем. — Боевое отличие показывает, — подумал Самгин, легко находя в старом знакомом новое неприятное. Представил Дуняшу в руках этого человека. Вероятно, жесткие, грубые руки. Подумал о Лютове. Он был проницателен. Умел разбираться в людях. Самгин вынул часы, посмотрел на циферблат. Время шло медленно. — Вы анархист? — спросил он из вежливости. — Читал Кропоткина, Штирнера и других отцов этой церкви. Тихо и как бы нехотя ответил Иноков. — Но я не теоретик. У меня нет доверия к словам. Помните, Томилин учил нас познание, третий инстинкт? Да, это, пожалуй, верно. В отношении к некоторым вроде меня, кто воспринимает жизнь эмоционально, как дикарь, — мысленно вставил Самгин, закуривая папиросу. Томилин инстинктом своим в Богу уперся. Ну, он трус, рыжий Боров. А я как-то задумался, по каким мотивам действую. Оказалось, по мотивам личной обиды на судьбу да по молодечеству. Есть такая теорийка — театр для себя. Вот я, должно быть, и разыгрывал сам себя перед собою. Скучно и безответственно. Перед кем? Невольно вырвалось у Самгина. Ну как, перед кем? Шутите? Он тоже закурил папиросу, потом несколько секунд смотрел на обтаявший кусок луны и снова заговорил. На Урале группочка парнишек эксы устраивала. И после удачного поручили одному из своих товарищей передать деньги, несколько десятков тысяч, в Уфу, не то серым, не то седым, так называли они эсеров и эсдеков, а у парня сапоги развалились. Он взял из 1003 целковых и купил сапоги. Передал деньги по адресу, сообщив, что 3 рубля присвоил, вернулся к своим. А они его за присвоение трешницы расстреляли. Дико. Правильно. Отличные ребята. Понимали, что революция — дело честное. Собираясь резко возразить ему, Самгин бросил недокуренную папиросу, наступил на нее, растер подошвой. Революция направлена против безответственных. В полголоса, но твердо говорил Иноков. Возразить ему Самгин не успел. Подошел Макаров, сердито проворчал, что полиция во всех странах одинаково глупа, попросил папиросу. Элегантно одетый, стройный, седовласый, он зажег спичку, подержал ее вверх огнем, как свечу, и, не закурив папиросу, погасил спичку, зажег другую, прислушиваясь к тихим голосам женщин. — Как ты понимаешь это? — спросил Самгин, кивнув головой на окно. Макаров сел, пошаркал ногой, вздохнул. Под одним письмом ко мне Лютов подписался «Московский первый гильдии лишний человек». Россия, как знаешь, изобилует лишними людьми. Были из дворян лишние, те каялись, вот явились кающиеся купцы, стреляются. Недавно в Москве 3 сразу, 2 мужчин и девица Грибова. Все богатых купеческих семей. Один Тарасов очень даровитый. В массе буржуазии наша невежественна и как будто не уверена в прочности своего бытия. Много нервно больных. Говорил Макаров медленно и как бы нехотя. Самгин искоса взглянул на его резко очерченный профиль. Не так давно этот человек только спрашивал, допрашивал, а теперь вот решается объяснять, поучать. И красота его, в сущности, неприятна, пошловата. — Человек не симпатичный, но интересный, — тихо заговорил Иноков. — Глядя на него, я бывало думал, откуда у него эти судороги ума. Страшно ему жить или стыдно? Теперь мне думается, что стыдился он своего богатства, бездолья, романа с этой шалой бабой. Умный он был. — Да, есть у нас такие умы. «Трудолюбив, но бесплоден», — сказал Макаров и обратился к Самгину. «Помнишь, как сама ловили? Недавно в Париже. Лютов вдруг сказал мне, что никакого сама и не было, и что он договорился с Мельником пошутить над нами. И представь, эту шутку он считает почему-то очень дурной. Аллегория какая-то, что ли, объяснить не смог». Самгин чувствовал, что эти двое возмущают его своими суждениями. У него явилась потребность вспомнить что-нибудь хорошее о Лютове, но вспомнилась только изношенная латинская пословица, вызвав ноющее чувство досады. Все-таки он начал. У меня не было симпатии к нему, но я скажу, что он человек своеобразный, может быть, неповторимый. Он вносил в шум жизни свою оригинальную ноту. Макаров швырнул папиросу в куст и пробормотал. Ну да, известно. Существуют вещи практически бесполезные, но затейливо сделанные, имитирующие красоту. Я говорю не о вещах. Есть и среди людей имитации необыкновенные. Вышла из дома Дуняша. Идите вниз в кухню, там чай есть и вино. — Что, Алина? — спросил Макаров. — Лежит, что-то шепчет. — Ночь-то какая прекрасная, — вздохнув, сказала она Самгину. — Те двое ушли, а женщина... пристально посмотрев в лицо его, шепотом выговорила, — вот как люди пропадают. Идем. Самгин подумал, что опоздает на поезд, но пошел за нею. В кухне кисленький запах газа. На плите в большом чайнике шумно кипит вода. На белых кафельных стенах солидно сияет медь кастрюль, в углу среди засушенных цветов прячется ярко раскрашенная статуэтка Мадонны с младенцем. Макаров сел за стол и, облокотя, сжал голову свою ладонями. Иноков, наливая в стаканы вино, в полголоса говорит: «Это верно. Он не фанатик, а математик. Если в Москве губернатор Дубасов приказывает истреблять бунтовщиков силой оружия, потому что судить тысячи людей невозможно. Если в Петербурге Трепов командует холостых залпов не давать, патронов не жалеть, это значит, что правительство объявило войну народу. Ленин говорит рабочим через свиные башки либералов, меньшевиков и прочих: вооружайтесь, организуйтесь для боя за вашу власть против царя, губернаторов, фабрикантов, ведите за собою крестьянскую бедноту, иначе вас уничтожат, просто и ясно». Дуняша налила чашку чая, выслушала Инокова и ушла, сказав: «Не очень шумите». Иноков подал Самгину стакан вина, чокнулся с ним, хотел что-то сказать, но заговорил Клим Самгин: «А не слишком ли упрощенно то, что вам кажется простым и ясным?» И вызывающе обратился к Макарову: «Силу буржуазии ты недооцениваешь». Макаров отхлебнул вина и, не отнимая другую руку от головы, глядя в свой бокал, неохотно ответил: «Я ее лечу. Мне кажется, я ее знаю. Да, лечу. Вот написал работу «Социальные причины истерии у женщин». Показывал Форелю. Хвалит, предлагает издать. Рукопись переведена одним товарищем на немецкий, а мне издавать не хочется. Ну, издам. 7 или 70 человек прочитают, а дальше что? Лечить тоже не хочется». Где-то близко около дома затопала по камню лошадь. Босовитый голос сказал по-немецки: «Здесь». Лошадь точно провалилась сквозь землю, и минуту в доме, где было 5 живых людей, и вокруг дома было неприятно тихо, а затем прогрохотало что-то металлическое. «Гроб привезли», — не нужно догадался Иноков, и, сильно дунув в мундштук папиросы, выстрелил в угол кухни красненьким огоньком. А Макаров угрюмо сказал: «Это цинковый ящик. В гроб они уложат там, у себя, в бюро. Полиция потребовала убрать труп до рассвета. Закричит Алина: иди к ней, Иноков, она тебя слушается». Мимо окон прошли 2 человека, одинаково толстых, в черном. «Доктора должны писать популярные брошюры об уродствах быта, да. Для медиков эти уродства особенно резко видимы. Потребности рабочих примитивно низки. Жен удовлетворяет лишний гривенник заработной платы. Мало у нас людей, охваченных сознанием глубочайшего смысла социальной революции. Все какие-то механически вовлеченные в ее процесс», — говорил Макаров отрывисто, все более сердито и громко. «Это мысли Кутузова», — определил Самгин, невольно прислушиваясь к возне и голосам наверху. «Где, в чем видишь ты социальную?» — начал он, но в это время наверху раздался неистовый, потрясающий крик Алины. «Ну вот», — пробормотал Макаров, выбегая из кухни. Самгин вышел за ним, остановился на крыльце. «Не дам, не позволю!» — густо и хрипло рычала Алина. В сад сошли сверху 2 черных толстяка, соединенные телом лютого. Один зажал подмышкой у себя ноги его, другой вцепился в плечи трупа, а голова его, неестественно свернутая на бок, качалась и кланялась. Алина, огромная, растрепанная, изгибаясь, ловила голову одной рукой. На ее другой руке повисла Дуняша, всхлипывая. Макаров, Иноков пытались схватить Алину. Она отбивалась от них пинками, ударила Инокова затылком своим. Над белым ее лицом высоко взметнулись волосы. «Не смейте!» — храпела она, задыхаясь. Рот ее был открыт, и вместе с темными пятнами глаз показывал лицо разбитым. «Перестань!» — громко сказал Макаров. «Ну куда ты? Куда?» Она храпела, как лошадь, и, вырываясь из его рук, а Инков шел сзади, фыркал, сморкался, вытирал подбородок платком. Соединяясь все четверо в одно тело, пошатывая и шаркая ногами, они вышли за ограду. Самгин последовал за ними. Но, заметив, что они спускаются вниз, пошел наверх. Его догнал железный грохот, истерические выкрики. «Сундук! Какая пошлость! В сундук! Уйдите!» Самгин шел торопливо и в темноте спотыкался. «Надо бы накупить трость», — подумал он, прислушиваясь. Там внизу снова тяжело топало по камню лошадь, а шума колес не было слышно. Резиновые шины. Затем он вспомнил, что когда люди из похоронного бюро несли Лютого втроем, они образовали букву «Н». Однако он чувствовал, что на этот раз мелкие мысли не помогают им рассеять только что пережитые впечатления. Осторожно и медленно шагая вверх, он прислушивался, как в нем растет нечто неизведанное. Это не была привычная работа мысли, автоматически соединяющие слова в знакомые фразы. Это было нарастание очень странного ощущения. Где-то глубоко под кожей назревало, пульсировало, как нарыв, слово «смерть». Соединение пяти неприятных звуков этого слова как будто требовало, чтобы его произносили шепотом. Клим остановился, стирая платком пот со лба, оглядываясь. Впереди в лунном тумане черные деревья, похожие на холмы. Белые виллы напоминают часовни богатого кладбища. Дорога, путаясь между этих вилл, ползет куда-то вверх. Невежливо, что я не простился с ними. Напомнил себе Самгин и быстро пошел назад. Ему уже показалось, что он спустился ниже дома, где Алина и ее друзья, но за решеткой сада, за плотной стеной кустарника, в тишине четко прозвучал голос Макарова. «Идиоты! Держатся за свою власть над людьми, а детей родить боятся. Что? Спрашивай!» Самгин встал, обмахивая лицо платком, рассматривая, где дверь в сад. «Нет, никогда», — сказал Макаров, — «родить она не может, изуродовала себя абортами. Мужчина нужен ей не как муж, а как слуга. Кормилец», — вставил Инаков. Не находя двери, Самгин понял, что он подошел к дому с другой его стороны. Дом спрятан в деревьях, а Инаков с Макаровым далеко от него и очень близко к ограде. Он уже хотел окрикнуть их, но Инаков спросил: «А что ты думаешь о Самгине?» Макаров ответил невнятно. И Аинаков, должно быть, усмехнулся. Голос возвучал весело, когда он заговорил. — Вот именно. Аппарат не столько мыслящий, сколько рассуждающий. Самгин поспешно пошел прочь вниз, напомнив себе. Я дважды оказал ему помощь. Впрочем, черт с ними. Следует предохранить душу от засорения уродства, маленьких обид и печалей. Фраза понравилась ему, но возвратила к большой печали, испытанной там, наверху. Он провел очень тяжелую ночь. Не спалось, тревожили какие-то незнакомые, неясные, бессвязные мысли. Качалась голова Владимира Лютого. Утром полубольной сходил на почту. Получил там пакет писем из Берлина, вернулся в отель и, вскрыв пакет, нашел в нем среди писем и документов маленький легкий конверт, надписанный почерком Марины. На тонком листике сиреневой бумаги Марина извещала, что через 2 дня выезжает в Париж. Остановится в Терминус, проживет там 10 дней. Это так взволновало его, что он даже смутился, а, взглянув на свое отражение в зеркале, смутился еще более и уже тревожно. «Мальчишество», — упрекнул он себя хмурясь, но глаза улыбались. «Меня влечет к ней только любопытство», — убеждал он себя, глядя в зеркало и покручивая бородку. «Ну, может быть, некоторая доля романтизма, не лишенного иронии». «Что такое она? Тип современной буржуазки, не глупой по природе, начитанной». Но радость не угасала. Тогда он спросил себя: «А что и почему смущает меня?» Найти ответ на вопрос этот не хватило времени. Нужно было определить, где теперь Марина. Он высчитал, что Марина уже третьи сутки в Париже, и начал укладывать вещи в чемодан. В Париже он остановился в том же отеле, где и Марина, заботливо привел себя в порядок, и вот он с досадой на себя за волнение, которое испытывал, у двери в ее комнату, а за дверью отчетливо звучит знакомый сильный голос. «Нет-нет, Захар Петрович, на это я не пойду», — ей ответил голосок тоненький и свистящий. «Пожалеетесь, прощайте». Дверь распахнулась. Из нее вывалился тучный, коротконогий человек с большим животом и острыми глазками на желтом оплывшем лице. Тяжело дыша, он уколол Самгина сердитым взглядом, толкнул его животом и, мягко топая ногой, пропел, как бы угрожая. — Однако советую, подумайтесь, ой, подумайте. И легко выкидывая вперед коротенькие ножки, бесшумно поплыл по ковру коридора. — А, приехал? «Не нужно громко», — сказала Марина. И, встряхнув какими-то бумагами в левой руке, правую быстро вскинула к подбородку Клима. Она никогда раньше не давала ему целовать руку, и в этом ее жесте Самгин почувствовал нечто. «Что, хороша, Мариша?» — спросила она, бросив бумаги на стол. «Очень. Скупо хвалишь? Слишком хороша». «Ну, хорошего слишком не бывает», — небрежно заметила она. — Садись, рассказывай, где был, что видел. — Взволнованно, — отметил Самгин. Она казалась еще более молодой и красивой, чем была в России. Простое светло-серое платье подчеркивало стройность ее фигуры, высокая прическа, увеличивая рост, как бы короновала ее властное яркое лицо. — Излишне велика, купечески здорова, — с досадой отмечал Самгин. Досаду сменило удовлетворение тем, что он видит недостатки этой женщины. «И платье безвкусно», — добавил он, говоря, — «ты отлично вооружилась для побед над французами. Здесь только причесали, а платье шито в Москве, и плохо, если хочешь знать», — сказала она, укладывая бумаги в маленький черный чемодан, сунула его под стол и, сопроводив пинком, спросила. «Следишь, как у нас банки быстро растут?» И капитал организуется. Уже образовалось общество для продажи железной руды. Продарут, синдикат медь. Что это за чудовище у тебя было? Это Захар Бердников. В ее сочном голосе все время звучали сердитые нотки. Закурив папиросу, она бросила спичку, но в пепельницу не попала, и подождала, когда Самгин, обжигая пальцы, снимет горящую спичку со скатерти. «Сегодня он, между прочим, сказал, что за хороший процент банкир может дать денег хоть на устройство землетрясения. О банкире не знаю, но Захар даст». «Завтракать рано», — сказала она, взглянув на часы. «Чаю хочешь? Еще не пил? А я уж давно».